Программа в записи. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Здравствуйте, это программа «Пиджаки», у микрофона Асель Гериханова, а в студии у нас Валерий Федоров, директор ВЦИОМ. Добрый день.
Добрый день, Асель.
Почти все события минувшего года так или иначе сформировала украинская повестка. Это Евромайдан, отставка Януковича, присоединение Крыма, дальше война на Юго-Востоке и последующее обострение на международном фронте. Если рассматривать все это в комплексе, вот если подводить итоги, у России за этот год было все-таки больше политических потерь или приобретений?
Ну, если говорить о политике, то, мне кажется, баланс все-таки положительный, но это в краткосрочном периоде. В долгосрочном я пока затрудняюсь взять оценку, конец – дело венец, а конца пока не видно. Вот, возможно, баланс будет и отрицательный, возможно, будет нейтральный, ну, а чтобы свести его, так сказать, с положительным сальдо, нам предстоит приложить огромные, прямо скажем, усилия. Но это если говорить о политике, я все-таки напомню, что политикой живет относительно меньшинство россиян, да и в других странах, в общем-то, ну, редко где политика является национальным спортом, но у нас, тем менее, все-таки мы достаточно политизированы, мы живем в основном, ой, прошу прощения, мы достаточно деполитизированы, вот, и откликаемся на какие-то политические события только в том случае, если они выходят из ряда вон, ну, вот, скажем, воссоединение с Крымом, действительно, это событие с большой буквы, поэтому оно так всех всколыхнуло. Но, в общем и целом, политика россиянам не очень важна, им гораздо важнее, есть ли у них работа, да, каковы цены, значит, все ли в порядке с там, снабжением, обеспечением, там, с товарами, с жильем, конечно, жилье вопрос номер один, погода в доме, значит, образование, здравоохранение. Вот этот круг вопросов, он гораздо важнее, и на этом фронте, к сожалению, мы последние несколько месяцев после такого впечатляющего развития, роста, мы фиксируем ухудшение. То есть негативную динамику, настроения снижаются, больше прогнозов негативных. Ну, конечно, это связано с тем, как себя ведут два важнейших индикатора. Это курс рубля и цены на нефть. Неприятные сюрпризы. Оба индикатора преподнесли нам во второй половине 2014 года. Именно поэтому Новый год мы встречаем отнюдь не в таком радужном настроении, как хотелось бы.
Вот если как раз-таки говорить о динамике социальных настроений, все-таки как они менялись в отношении главных событий до этого года, то есть присоединение Крыма. Тогда и сейчас война на юго-востоке Украины. Я знаю, что ВЦИОМ в том числе задавал вопросы, насколько россияне поддерживают, не поддерживают возможный ввод российских войск. Дальше, как менялось патриотическое настроение россиян за этот год?
Тут все эти вопросы важные, но, мне кажется, они вторичные. Да? То есть, первичный вопрос – это, а как менялись общественные строения в целом? Да? Вот есть такое понятие – социальное самочувствие. Мы, да и наши коллеги из других центров его регулярно измеряем. Вот мы 5 вопросов задаем нашим соотечественникам, в частности, вот, удовлетворены ли вы своей жизнью или нет? Как вы считаете, через год вы и ваша семья будут жить так же, как сейчас, хуже, чем сейчас, лучше, чем сейчас? Как бы вы оценили свое материальное положение? Как вы оцениваете экономическую ситуацию в стране в целом? Как вы оцениваете политическую обстановку? Ну и последний такой интегральный вопрос. А как вы считаете, наша страна движется в правильном направлении или, скорее, в неправильном направлении? Каждый месяц, что бы ни происходило, Крым, не Крым, вот мы их задаем, мы на протяжении уже многих лет, поэтому можем вектор фиксировать. И вот если отталкиваться от этих данных, то рисунок года, он очень такой однозначный. В феврале начинают расти все показатели социального самочувствия, растут непрерывно до августа, в сентябре останавливается, в октябре начинают снижаться. Это не обвал, это не вертикальное такое вот падение. Практически все показатели лучше сейчас в декабре, чем год назад. Но, конечно, до летних показателей им очень далеко. То есть взлет разумеется, был связан с и событиями в Киеве, и событиями в Крыму, а снижение уже связано с событиями на экономических фронтах, на мировых рынках, прежде всего, нефтяном, а также с крушением, казалось бы, незыблемого нашего рубля, когда он от курса 33-35 за доллар откатился к 55 и еще ниже. Поэтому такой вот очень мощный всплеск социальных настроений, они достигли максимумов за все время измерения. Так хорошо не было, скажем, в 2007 году, когда у нас был 8% экономический рост. Так хорошо не было в 2013 году, когда, казалось бы, все было спокойно, и глобального конфликта с Западом у нас не было, и об Украине знали только специалисты, либо особо интересующиеся этой страной. Вот. Но за этим всплеском последовало снижение. Какой темп будет этого снижения? Насколько низко упадут эти индексы? Вопрос открытый. Вот. Ну, тут мы, конечно, учимся на уроках предыдущего кризиса 2008-2009 годов. Вот тогда падение было достаточно радикальным, и оно продолжалось более полугода.
Вот эта тенденция снижения настроения населения, она также касается уровня поддержки президента или нет? Было много спекуляций вокруг уровня поддержки президента на протяжении всего года. Кто-то фиксировал снижение, кто-то говорил, что снова стабилизировался и так далее. Ваш фонд как все-таки зафиксировал этот вопрос?
Ну, на самом деле, все мне известные исследовательские центры, кто регулярные замеры проводит и задает внятные вопросы, вот, у них динамика практически одинаковая. Вот те непонятки, о которых вы сейчас говорите, вот разноправленное движение, на мой взгляд, связано только с одним конкретным вопросом одного конкретного центра. Вопрос был, на мой взгляд, такой, что задавать его сейчас просто бессмысленно. Вопрос был о том, будете ли вы голосовать, на выборах президента за Путина, или у вас есть другие кандидаты. Но я напомню, что через 4 года у нас выборы президента. Вот. Кто будет кандидатами, будет ли сам Путин баллотироваться или нет, вопрос открытый, и вообще люди не думают об этих выборах. Вот. А вопросы, которые все-таки адресованы к сегодняшнему дню, назовите тех политиков, кому вы более всего доверяете. Да? Или оцените работу Путина в должности президента. Одобряете ее, не одобряете, или какую оценку ставите. Ну и другие вопросы аналогичные, которые про сегодня, а не про то, что будет через 4, 5 или 20 лет, вот они совершенно однозначную линейную динамику продемонстрировали. Что же это за динамика? В конце 2013 года около 60%, в отдельные месяцы, 62-64, одобряли работу Путина в должности президента. В конце февраля этот уровень начинает расти на Олимпиаде, на событиях в Киеве, и в марте это уже воссоединение с Крымом, вплоть до мая мы фиксируем вертикальный рост. И затем этот рост остановился, но на очень высоком уровне, 82, 83, 84, в отдельные недели даже 86%. Вот с тех самых пор, с конца мая, этот показатель не менялся. Если говорить о вопросе, одобряете, не одобряете, то порядка 82-84% россиян одобряют работу Путина в качестве президента. Если говорить об открытом вопросе, о доверии, где можно называть кого угодно, 5-6 политиков, понятно, что Путин лидировал и до 2014 года, но там порядка 45-46% его называли, а вот в этом году его называют больше 60%. То есть, тоже очень существенный прирост. И самое важное, наверное, это в том, что, закрепившись на очень высокой точке, он уже более полугода после этого не снижается. Причем нельзя говорить ни о вертикальном падении, ни о снижении вообще. Это значит, что хотя ситуация объективно осложняется для России и в социальном, и в экономическом, да и в политическом отношениях, мы, в общем, в конфликте с Западом, с, гегемоном нашего мира современного, Соединенными Штатами, против нас санкции ввели, и, в общем, они уже действительно оказывают угнетающее воздействие на нашу не только экономику, но и, что важнее, на психологию особо подвижных в этом плане слоев нашего общества. Но, тем не менее, политика, которую проводит президент, президент, так сказать, работа президента, курс его, вектор, они признаются правильными не просто большинством общества, а действительно подавляющим большинством, потому что 82-84%, ну, это просто гигантские цифры, и то, что, несмотря на снижение курса рубля, на падение цен на нефть, значит, на общую неясность, значит, и негативный фон прогнозов, что же будет с Родиной и с нами. Эти цифры стоят как влитые, да, рейтинг действительно не колеблется даже, не то что не снижается. Говорит о том, что ну, Путин в этом году реально вошел в историю. Он вышел, ушел с траектории политика, он перешел на траекторию такого исторического деятеля. И вот что бы там ни происходило вокруг, люди отдают ему должное, говорят, что действительно он выступил в защиту справедливости, восстановил попранную историческую несправедливость, вернул нам самоуважение, вернул нам веру в себя, и поэтому все он делает правильно. Это то, что с экономикой у нас, значит, проблема. Это, скорее всего, месть Запада, месть врагов наших, вот, нам. Но если они нам мстят, если они пытаются нам все испортить, это значит, что мы действуем правильно. Вот такая базовая логика, которая, вероятно, и является причиной этого феноменального роста рейтинга и феноменальной же его устойчивости.
Насколько долго вот такая логика, такая база будет, в общем-то, обходить стороной президента? Ну, понятно, президент, в общем-то, пока не как не касается, во всяком случае, если говорить о поддержке его населению, проблем в российской экономике. Но, тем не менее, рост цен, там, падение производства некоторые уже фиксируют. В общем-то, уже и Минэкономразвитие говорит, что не все так просто будет в следующем году. Как вы считаете, кого все-таки в этом будет винить население? Запад, да, вы уже сказали, но как долго будет винить Запад? Коснется ли это кого-то из политиков, из ведомств внутри страны?
Ну, прогнозы – дело неблагодарное, но, видимо, не удастся нам сегодня от прогнозов уйти. Вот, поэтому я, так сказать, ретроспекцию небольшую сделаю. Напомню, что предыдущий кризис мировой, да, 2008-2009 годов, вот он тоже развивался, на самом деле, по схожему сценарию. На самом деле, причины были не внутренние, а внешние. Только если сейчас мы говорим о конфронтации с миром, а также с падением цен на нефть, то тогда это была не конфронтация, тогда не конфронтация, нас, так сказать, увлек всемирный кризис, который стартовал в Соединенных Штатах, и, казалось бы, такая вещь для нас абсолютно далекая и неважная, как крах американской ипотеки, вот привел к тому, что в 2009 году мы от, так сказать, плюс 8 в роста процентов ВВП в год перешли к минус 8, или даже минус 9. Вот. Но сначала первые-то месяцы, я прекрасно помню эти опросы, которые мы проводили, те же самые показатели социального самочувствия, они были очень высокие, и доминировало мнение, что Россия – это такая тихая гавань, по выражению Алексея Кудрина, и, в общем, мы абсолютно не виноваты в мировом кризисе, и, скорее всего, он нас не затронет. Но затем, в январе 2009 года, когда начались массовые увольнения, значит, рейтинг рухнул, как рухнули и другие показатели социального самочувствия. Почему? Потому что люди стали терять работу, вот, а это все-таки основной источник заработка для абсолютного большинства россиян. Есть фрилансеры, значит, есть надомники, есть хипстеры, есть большое количество, так сказать, людей, которые фигурируют в средствах массовой информации, вот как, значит, образцы для подражания героев нашего времени. Но это все абсолютно меньшинство. Большинство россиян получают деньги либо от труда в качестве наемного работника, либо от государства в качестве получателя пенсий, пособий, значит, социальных. Поэтому потеря работы – это вот худшее, что может произойти. Не рост цен, хотя, конечно, мало чего, что есть приятного в росте цен, не снижение цен на нефть или падение рубля, хотя это все психологические, конечно, факторы такие негативные, а именно потеря работы, вот, и невозможность в какое-то разумное время что-то получить новую, найти новую работу. Вот это такой главный таран, триггер, спусковой крючок. Если на него нажмут, то это, на мой взгляд, обрушит, или есть риск действительно, что обрушит вот нынешнюю, так сказать, иерархию, нынешнюю расстановку политических сил, нынешнюю систему предпочтений, в том числе и персональных. Вот. Удастся ли после этого, значит, показывать пальцем на Запад и говорить, что это вот оттуда все пришло? Но опыт 2008 года показывает, что долго это не работает. Вот. Все-таки не, так сказать, Запад между... То есть, эта анестезия, она имеет вот срок годности. Вот. И поэтому красная черта – это остановка предприятий, закрытие предприятий, снижение или так, рост безработицы. Вот здесь, наверное, если бы в нашем диалоге присутствовал кто-то третий, значит, и он представлял бы экономистов, то, я думаю, он сказал бы, что, ребят, вы вообще из кризиса не выберетесь, если у вас сейчас не остановится хотя бы часть предприятий, если вы не уволите хотя бы часть, значит, людей, и если не снизятся реальные доходы населения. Потому что для экономистов кризис – это действительно не ужас, это возможность перегруппировать оптимальным образом, значит, силы, ну, прежде всего, на рынке труда и, в общем, на финансовом рынке, направить инвестиции из неэффективных предприятий из неэффективных секторов в эффективные, и точно так же рабочую силу перегруппировать. Но экономисты – жестокие люди, они, значит, ничтоже сумнявшись, объясняют людям, почему они должны потерять работу, вот, а люди этого понимать совершенно не хотят. Вот, особенно для нас в России, где... Ну, вот последние несколько лет безработица была на аномально низком уровне, мы там чуть ли не лидер, значит, по уровню занятости, вот, и те же самые экономисты говорили, что это очень плохо, да, это лишает экономику необходимой гибкости, новые, так сказать, сектора, новые производства не имеют достаточно рук, так сказать, вот. Но, вот, тем не менее, эта реальность, если она в 2015 году, так сказать, осуществится, да, вот, если маневр вот, труда, так сказать, на рынке труда и на рынке капитала осуществится, это значит, что в 2016 году вот, у нас есть шанс у нашей экономики вновь, так сказать, начать расти. Но если этот сценарий опять-таки осуществится, это, конечно, очень больно ударит по социально-психологической атмосфере, значит, по информационной атмосфере, и не исключаю, что и по рейтингам властей. Другое дело, что все-таки 84% – это очень высокая планка, и даже если потеряет 15, 20, 25%, но все равно это будет выше уровня поддержки, значит, большинства политиков в современном мире, включая развитые страны. Напомню, у президента Франции Олланда сейчас рейтинг меньше 20%. У Барака Обамы, президента Соединенных Штатов, значит, он, дай бог памяти, там что-то около 40%. Процентов или даже меньше. Вот поэтому даже такие вот нежелательные последствия, которые, скорее всего, реализуются, я говорю о снижении рейтинга, все равно, ну, значит, будет рейтинг 60%. Да? Точно так же год назад он, собственно говоря, был и 60%. И, в общем, никто не подвергал сомнению, так сказать, право Путина управлять страной, легитимность его, там, легальность и так далее. Да, будет не сладко, да, будет много критики, да, может быть, паники даже будет много вот, в средствах массовой информации, но, в принципе, строй достаточно устойчив, вот, и я лично не вижу, так сказать, особых негативных последствий даже от столь непростых социально-экономических обстоятельств.
Если говорить все-таки, вот вы говорите, что 84% сейчас у президента, хорошо, даже в случае понижения поддержки, это, допустим, будет 60%, но это то, что касается президента. В этом смысле, какова, на ваш взгляд, судьба правительства? Есть сейчас такая позиция у некоторых экономистов, что во многом в сегодняшних экономических проблемах виноват в том числе Кабмин, потому что они выполняли такие бухгалтерские функции, просто подсчитывали и не отслеживали экономические риски от каких-то политических решений. Ваш взгляд на этот вопрос?
Ну, я не экономист, вот, а все-таки с точки зрения реального устройства нашей системы управления, вот мы очень похожи на Америку. Вот, в Америке, правда, значит, нет вообще правительства, да, там есть администрация, сам президент всех назначает, сам снимает, премьер-министра нету, вот, поэтому виноватых мало кого можно там назначать, всю, так сказать, все на себя президент принимает. У нас есть премьер-министр, у нас формально есть независимое правительство, но если посмотреть на практику, то, конечно, все это люди президента, это команда президента, и он с ними постоянно встречается, общается и так далее. Если он их назначает, потом не снимает, несмотря на всяческую критику, а он именно так действует. Я напомню, вот Фурсенко, да, был Андрей такой, много лет министром образования и науки, абсолютно непопулярный, постоянно, значит, его атаковали, требовали все время снимать его, вот, а Путин продолжал его держать на этом посту, потому что считал, что это правильно. Да? Вот. Ну, и много других примеров. Поэтому, на самом деле, это команда Путина, и вряд ли Путин будет кого-то там отправлять в отставку для того, чтобы вот снять, разрядить напряжение какое-то или нет. Если он сейчас их не отправляет в отставку, когда, в общем-то, непросто очень все для российской экономики, это значит, что он им доверяет, и он не видит, скорее всего, каких-то альтернативных фигур, которые бы делали эту работу, значит, лучше. Это если говорить о правительстве в целом. Ну, что касается конкретных постов министерских, то, конечно, это все может меняться. Напомню, год назад у нас министр экономики поменялся. Вот представитель Центробанка, пусть он формально и не входит в состав правительства, но при этом, конечно, играет огромную роль в, значит, нашей кредитно-денежной политике, тоже больше года назад поменялась. Эльвира Набиуллина сейчас этот пост занимает, до этого был Сергей Игнатьев. Поэтому какие-то отдельные отставки возможны. Ну, что касается судьбы правительства в целом, мне кажется, мало что ему угрожает. Вот, это люди президента, и все их воспринимают ровно в этом качестве.
Если говорить о популярности отдельных министров, вы же, кроме того, что проводите замеры первых лиц государства, также, как я понимаю, отслеживаете уровень популярности министров. За этот год кто выделился в минусе и в плюсе?
Ну, за этот год правительство в целом выросло, прямо скажем, сильно прибавило, точно так же, как президент. Это вот то, что китайцы называют «прилив поднимает все лодки». У нас авторитет практически всех федеральных органов госвласти, в том числе и таких маловлиятельных, как Государственная дума, Совет Федерации, тоже в этом году вырос. То же самое произошло и с правительством, и персонально с премьер-министром. Вот. Если говорить о отдельных членах правительства, ну, у нас есть, значит, лидирующий тандем, так сказать, самые популярные министры – это министр обороны Сергей Шойгу и, значит, Петр Лавров, министр иностранных дел. Вот. Они и до крымского, значит, кризиса или крымской истории лидировали, и сейчас лидируют, и результаты их несколько, так сказать, повысились, но, значит, не радикально. Если же говорить о, так сказать, аутсайдерах, то они тоже есть. Это министр образования, науки, уже не Андрей Фурсенко, а Дмитрий Ливанов. Это министр сельского хозяйства Николай Федоров. Вот. А некоторое время назад министр здравоохранения и социального развития тоже был в аутсайдерах, но затем министерство разделили, и оба новых министра, министр труда Максим Топилин и министр здравоохранения Вероника Скворцова, они находятся, значит, в такой средней части рейтинга, вот, то есть они из числа аутсайдеров ушли, и даже последние вот проблемы со здравоохранением пока никак не сказались на рейтинге Вероники Скворцовой. Ну, посмотрим, что будет дальше. Скажу так, что достаточно стабильно, на самом деле, в этом году выглядело правительство, и эта стабильность была со знаком плюс. Что будет в следующем году, когда социально-экономические, так сказать, обстоятельства или социально-экономические условия, очевидно, ухудшатся, скорее всего. Вот. Ну, вероятно, популярность снизится отдельных министров. Но напомню, что это не от людей зависит, кого назначат министром. Вот министры – это все назначенцы президента, ну, по представлению премьер-министра, конечно. Вот как президент будет оценивать их работу – вот, значит, ну, от этого и зависит, продолжат ли они свою карьеру или будут вынуждены покинуть свои посты.
Валерий Валерьевич, вы также сказали о том, что за этот год выросла даже поддержка населением Госдумы и Совета Федерации, да? Если мы помним, что в прошлом году Госдума фактически закончила свою работу под таким лейблом висевшегося принтера, да, говорили много о многочисленных законах, абсурдных и так далее. Вот все-таки за этот год этой Госдуме удалось как-то изменить свой имидж, на ваш взгляд, или нет?
Очень резкие изменения в лучшую сторону. Вот, при этом о работе Госдумы люди не стали, так сказать, больше знать или больше интересоваться этим, или появились там какие-то яркие фигуры. Вот. Нет, конечно, есть яркие фигуры, но вот их уровень там известности не сильно вырос в этом году. Но поддержка работы и одобрение работы Государственной Думы выросла, ну, дай бог памяти, там примерно в полтора раза всего-то за этот год. За счет чего? Что они там придумали какие-то новые гениальные законы, вот, которые изменили Россию к лучшему. Вот. Ну, мы же все прекрасно понимаем, что большинство законов готовится не в Государственной Думе. Да, все-таки это инициативы президента, инициативы правительства. Да, есть отдельные интересные депутаты, вот, которые фонтанируют, значит, яркими идеями, но большинство из этих идей, значит, затем признаются несвоевременными или вообще абсурдными и, в общем, уходят в, так сказать, мусорную корзину или под сукно, в лучшем случае. Вот. Поэтому рост рейтинга, я думаю, им все-таки Дума обязана не самой себе, она обязана, значит, общему процессу, когда выросло доверие россиян к власти, прежде всего к Владимиру Путину, к президенту. Напомню, что у нас даже источником власти, носителем суверенитета половина россиян считает не народ, не самих себя, как граждан Российской Федерации, а президента. Вот. А все остальные они воспринимают, будь то правительство или там депутаты, они воспринимают скорее как команда президента, команда его в исполнительной власти или в законодательной власти. Поэтому вот они, я бы сказал так, не субстанциальны сегодня.
То есть это рост поддержки просто на общем фоне?
Да, безусловно. На общем фоне все-таки роль и место российского парламента в процессе принятия решений сегодня Россия, да как, впрочем, и вчера, воспринимается как не очень значительное.
Это мнение Валерия Федова, директора ВЦИОМ. Сейчас новости, вернемся после новостей.
Программа в записи. Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». Мы продолжаем свою работу. Напоминаю, что у нас в гостях Валерий Федоров, директор ВЦИОМ. Мы обсуждаем главные события этого года. Невозможно не упомянуть, конечно, Олимпиаду, с чего начался этот год. Как вы считаете, все-таки с точки зрения патриотического восприятия, с точки зрения социальных настроений, какова роль Олимпиады?
Если бы не было Киева, если бы не было Крыма, то, я думаю, Олимпиада вошла бы в историю России как главное событие 2014 года. Было много ожиданий, было много опасений, огромные усилия были затрачены на подготовку как Сочи к Олимпиаде, так и наших команд, спортсменов. Вот, и все рассчитывали, так сказать, выложиться на все 150% и затем наслаждаться, значит, плодами, вот этими успехами. Вот, это произошло, но, к сожалению, все оказалось смазано, значит, драматическим развитием событий в Киеве и дальше на всей территории Украины. И это же все происходило буквально синхронно. Февраль – это и Олимпиада, и вот 21-го, если не ошибаюсь, февраля, значит, бегство Януковича, там госпереворот в Киеве и последующая цепь, там каскад, лавина событий. Поэтому, увы, Олимпиада забылась довольно быстро, отошла на задний план, потому что когда людей убивают, когда страна распадается, вот, их страна, Украина, а наша, наоборот, прирастает территориями, то это, конечно, затмевает такой праздник спорта, значит, как Олимпиада, пусть даже и у нас на нашей территории, отлично проведенная и, самое главное, выигранная в неофициальном командном зачете России.
Многие политологи тогда говорили, что Олимпиада консолидировала российское общество, потому что был такой единый порыв, мы ждали победы, был такой позитивный фон. Дальше, несмотря на события Евромайдана, да, очень трагические, на отставку Януковича, вернее, побег Януковича из Киева, присоединение Крыма, тоже такое объединение, какой-то единый порыв, но при этом дальше уже, во всяком случае, как социальные психологи, так и отдельные политологи, эксперты фиксировали раскол общества, в том числе и внутри России, что одни придерживались одной политической позиции, другие другой. Этот раскол международный перерос в результате в бытовой раскол. Ваш фонд фиксировал какую-то такую разницу, конфликтные настроения внутри российского общества?
2014 год, по нашим данным, это год максимума вообще единства нашего народного, национального по, так сказать, самым разным вопросам. То есть, такого единения не фиксировалось никогда за все время нашего измерения. Но о причинах вы уже сказали. Вот. А я добавлю еще все-таки внешний контур. Дело в том, что когда очень близкая, большая, важная страна распадается, идет по конституционному пути, устраивает гражданскую войну, это, естественно, вызывает неприятие, но вызывает и как бы некое или усиливает чувство общности. Вот. Если говорить о Крыме, то восстановление исторической справедливости, попранное в 1991 году, это также объединяет, да, и это наполняет гордостью, и речь идет не только о гражданах Российской Федерации, которых мы опрашиваем, вот, но и у тех, кто относит себя к русскому миру, пусть живет он там в Майами или в Барселоне, вот, или во Вьетнаме. Значит, огромное количество примеров, когда, значит, люди, выходцы из России, значит, живущие где угодно, значит, одевают майки с портретом Путина, значит, поют патриотические песни и так далее и тому подобное. Вот это не организуешь, так сказать, на платной основе. Это именно порыв, такой кураж. Да? Вот. Все эти факторы продолжают работать. Другое дело, что, во-первых, происходит, ну, некоторая рутинизация, все-таки любое событие, даже самое крупное, по мере удаления, вот, вот, так сказать, него, ну, теряет, так сказать, ореол, что ли, да, вот, теряет некую новизну. Значит, хотя это не значит, что он теряет значение. Да? Очевидно, что воссоединение с Крымом не потеряло значение. Очевидно, что переворот на Украине не потерял значение. Наоборот, они задали рамку, задали русло, значит, траекторию вот тех событий, которые идут и сегодня, и будут идти в следующем году. Вот такое долгое эхо. Вот. Но единство остается на высоком уровне по всем нашим данным. Мы уже говорили, что рейтинг не падает, несмотря на то, что социально-экономические обстоятельства ухудшаются. Это вот, на мой взгляд, именно следствие того самого единства, когда мы почувствовали в очередной раз, да, Путин наш, да, он все делает правильно, вот, да, он настоящий лидер, вот, и, так сказать, мы все готовы объединиться вокруг него. Значит, тем не менее, вы сказали, что, значит, там линия раскола прошла.
Ну, именно в этом году появились такие формулировки, как ватник, пятая колонна и так далее.
Ну, нам свойственно все быстро забывать. Напомню, скажем, раскол 2012 года вокруг Пусси Райот. Одни говорят высечь, значит, и выгнать, другие говорят, значит, прочь руки от свободных деятельниц, значит, современного искусства. Да? Вот. Позицию церкви. Помните, как жестко обсуждали? Кто-то говорил, да, значит, церковь – последний якорь нашего спасения. Кто-то говорит, нет, это
у нас
злобные...
нерелигиозное государство.
Да, это злобные клерикалы, они нас тянут в новое средневековье. Вот, ни в коем случае. Поэтому, конечно, да, а еще на год раньше отмотаем. Помните, хождение по Болотной, значит, хипстеры наши, значит, креативный класс самозваный, вот, выступает там в костюмах презервативов, значит, это вот Артём Троицкий, если кто забыл, значит, на Сахарова выступал и ругательски ругает Путина и так далее. То есть раскол как раз-таки он был. Другое дело, что это, я бы даже сказал, это не раскол, а откол. Да? То есть вот небольшая часть общества, но при этом очень, значит, такая близкая к средствам массовой информации, очень активная, вот, такая образованная.
У которой есть возможность заявить о себе.
Безусловно, безусловно. И которая очень активно взаимопроникает и общается и с бизнес-сословием, и с властью, между прочим, вот, и со СМИ, само собой. Вот они... так сказать, заняли совершенно противоположную позицию, поставили, значит, на критику власти, на критику лично Путина, вот, но не удалось, значит, абсолютное большинство общества сплотилось вокруг Владимира Путина, не случайно он набрал впечатляющее, так сказать, число голосов и с первого тура в 2012 году, значит, переизбрался президентом. А сейчас консолидация общества вот в 2014 году существенно усилилась вокруг него, поэтому, ну, конечно, есть те, кто считает, что зря мы во все это ввязались. Конечно, есть те, которые в марте в едином порыве поддержали Путина, вспомнили, что Крым наш, значит, ездили туда и так далее. А сейчас видят, как все повернулось, и говорят, нет.
Мы не думали, что
мы
это
не
будет
думали,
так.
И вообще зря вот он это сделал. Конечно, опять-таки, вот эти вот все перемены, они, перемены вектора или смены позиции, они идут, прежде всего, в этом самом образованном, зажиточном, так сказать, имеющем какие-то ресурсы, вот, и при этом очень психологически подвижном, и, можно сказать, даже неустойчивом, не морально, а психологически неустойчивом слое общества. Вот. Да, но это его природа. Раньше его можно было назвать интеллигенцией, ну, сейчас, наверное, другое какое-то слово надо придумать, креативный класс тоже не подходит. Ну, вот эти люди, да, значит, соль земли, с собственной точки зрения, вот они обычно неустойчивы в своих взглядах, непоследовательны, вот, очень быстро реагируют. В этом их сила, но в этом и слабость их, да, потому что когда сейчас идет давление на страну, когда сейчас нас со всех сторон пытаются, значит, продавить, объявить нас, так сказать, виновными во всех грехах, призывать там покайтесь, отдайте, значит, верните Крым обратно, выплатите там репарации Украине и так далее, признайтесь, что вы во всем виноваты. Вот, ну вот эта нестабильная, значит, неустойчивая часть общества, значит, поддается на разнообразные провокации, вот, и, значит, тоже присоединяется вот к этим выпадам зачастую, иногда по глупости, а иногда... ну, значит, по собственной психологической нестабильности, как я уже говорил. Но это очень небольшая часть общества. Так что ничего серьезного, ничего опасного в этом нету, вот, в этом отколе. Я вот сегодня буквально читал новости, значит, один современный деятель искусства или деятель современного искусства из Перми сначала принял участие в антироссийской выставке в Киеве, потом, когда, значит, ему высказали ФИ в родном городе по этому поводу, вот, опубликовал заявление, что душат, значит, свободное искусство в России, ухожу, эмигрирую в Киев, вот только там пространство для свободы. Ну, да, есть такие примеры, и еще, наверное, будут. Вот. Ну что, это, значит, повод для 146 миллионов граждан Российской Федерации паниковать. Вот, там гипс снимают, значит, клиент уезжает, как в комедии Эльдара Рязанова было сказано. Ну, конечно, нет. Вот. Это не тенденция ни в коем случае. Это, наоборот, значит, очень такие редкие явления. А тенденция является консолидация.
Тенденция у российского общества консолидация. Безусловно. А все-таки, если говорить о российских бизнесменах, о политиках, не о тех заявлениях, которые они делают публично, а на самом деле о настроениях. Вот в данной среде, на ваш взгляд, какие настроения все-таки превалируют?
Так бизнесмены или политики?
Сначала начнем с бизнесменов, дальше перейдем к политикам.
У бизнесменов все печально. Вон, бизнесмены вынуждены пересматривать стратегии, бизнесмены вынуждены пересматривать там сети поставок, если речь идет, скажем, о тех, кто делал свои деньги на импорте, там, цветов, фруктов, яблок, значит, там, картошки и всего подряд. Вот, значит, или там, я не знаю, мебель, да, из Европы и других стран. Вот. А у бизнесменов депрессия, потому что на государство нужны деньги, поэтому налоги оно снижать отказывается. А у бизнесменов выросла ставка, значит, финансирования, да, кредитования, банки. У банков денег мало, поэтому дают очень плохо. Вот. И самое главное, у бизнесменов исчезла перспектива. То есть, если раньше они могли говорить, да, у нас очень крупный, растущий, развивающийся рынок, и все прекрасно, вот, надо только вот тут подкрутить, тут, значит, что-то сделать. Вот. Сейчас у них, конечно, абсолютная депрессия. Вот, но напомню, что кроме бизнесменов, по которым, так сказать, паровым катком проезжается сейчас, значит, этот кризис, вот, есть экономисты, которые напоминают, вот, что должна произойти в 2015 году перестройка, реструктуризация нашего народного хозяйства из неэффективных секторов. Деньги должны уйти, раньше они там были, так сказать, замкнуты, потому что, напомню, если высокие цены на нефть, это голландская болезнь, да, то есть не имеет смысла вкладывать, значит, деньги в целый ряд секторов, а вот сейчас голландская болезнь, мы случайно так от нее внезапно вылечились, вот, и это значит, что инвестиционно привлекательным становится целый ряд секторов, ну, которые можно объединить там словом импортзамещающие сектора. Да, очевидно, что там сельское хозяйство получило уже гигантский стимул для развития. Пищевая промышленность. Все, что теперь стало дорого покупать за рубежом, зато дешево производить здесь. Вот это огромное пространство. Напомню, миссия бизнесмена не в том, чтобы купить себе Rolls-Royce, значит, и плевать с высокой колокольни на, так сказать, всех остальных сограждан, называя их там быдлом, вот, неспособными, так сказать, построить себе шикарную жизнь. Миссия бизнесмена в том, чтобы организовать производство таким образом, чтобы страна росла, развивалась, богатела, чтобы люди имели работу, вот, и желательно достойную зарплату. Вот если, значит, бизнесмены превратились в рантье, которые там стригут купоны, ничего особо не меняя, да, не вкладывая, не придумывая, не изобретая, то нам такие бизнесмены не нужны. Вот, а таких бизнесменов у нас довольно много, надо признать. Вот, значит, поэтому должна произойти перестройка определенной в слое самих бизнесменов. Это сложно, это тяжело, это не хочется делать. Многие, я думаю, уедут, как уже уезжают, и будут искать там прекрасные места, там, типа Панамы, Гоа, Вьетнама, где они могут, как им кажется, вложить деньги, значит, получить отдачу гораздо быстрее. Вот, но абсолютно большинство останется здесь, потому что все понимают, что там делать бизнес на родине, вот, по многим обстоятельствам все-таки гораздо выгоднее, а иногда даже просто не выгоднее, а правильнее. Да? Вот есть и такие правильные, в кавычках назовем, бизнесмены, вот, которые хотят развивать страну, которые хотят, чтобы нашей стране было лучше, а не Вьетнаму или Гуа, при всем уважении к этим прекрасным местам. Это о бизнесменах. Ну, что касается политиков...
Ведь именно им придется просто объяснять населению, почему так происходит, почему кто-то из них теряет работу, кто-то не теряет работу. Соответственно, политикам и регионального уровня, и депутатам Госдумы, ну, и просто там каким-то чиновникам придется работать с населением. Вот тут какие настроения?
Ну, если говорить об оппозиционных политиках, то они в шоколаде. В следующем году, если сценарий кризиса экономического будет развертываться, то у них, наконец, появляется тема, о которой можно, на которую можно говорить с избирателями. Потому что в этом году им говорить ничего, так сказать, не получается. Вот. Говорить, что Крым не наш или что это неправильно, ну, тебя забросают тут же тухлыми помидорами, вот, любимые избиратели. Что, собственно говоря, и произошло уже с многими оппозиционерами. Вот. Поэтому в этом году они либо сидели молчали, либо пытались стать большими путинистами, чем сам Путин. Там предлагать еще более радикальные там, какие-то меры в рамках курса президентского. Вот. Ну, понятно, что это не работает. Ну, второй Путин при живом, кому он нужен, да, особенно если его зовут там Зюганов, скажем, или Миронов. Вот. Сейчас у них появляется шанс все-таки что-то сказать. Да, сказать: ага, а мы говорили, все не так надо было делать, виновата. Ну, на Путина вряд ли будут показывать пальцем, но на правительство, безусловно.
На правительство, на главу Центробанка,
конечно,
это уже происходит.
Конечно, будут требовать, как в свое время, там, Чубайса в отставку, там, да, или Гайдара убрать. Вот, поэтому они счастливы, эти политики. Ну, те политики, которые во власти, которые в команде Путина, ну, им, конечно, придется непросто. Но, извините, никто не обещал, что будет легко. Когда вас рекрутировали, вам не говорили, что у вас будут дворцы на Лазурном берегу. Вот, вас нанимали на несколько другие условия. Вот, ну, многие, конечно, построили дворцы, успели. Вот, но теперь уже другой коленкор, сейчас уже, значит, пора работать в кои-то веки. Ну, посмотрим, это будет такой вот тест, время испытания, вот, у кого выдержат нервы, вот, кто умеет работать только в благоприятных условиях, а в неблагоприятных не умеет. А зачем они тогда вообще нужны Путину, да, и нам в целом? Вот, поэтому я думаю, что много интересных будет, значит, историй в 2015 году, связанных с управленцами и с политиками от партии власти. И, кстати, это очень хорошо, что сейчас это происходит, потому что в 2016 году выборы в Государственную Думу, вот, и, можно сказать, вот как пройдем этот кризис, от этого зависит, и в том числе списки кандидатов, с которыми и партия власти, и оппозиционные партии пойдут на выборы 2016 года.
То есть 2015 год будет таким фильтром?
Да, я бы сказал, чистилище такое определенное.
Хорошо, мы на протяжении почти всей программы так или иначе затрагиваем тему санкций, противостояния России с Западом, ну и говорим о том, что, в общем-то, усугубилось для России обстановка, да, если говорить об отношениях с Европой, об отношениях с Соединенными Штатами, все-таки насколько вот спустя год, да, насколько это надолго, мы можем говорить, что вот Россия, ну, должна забыть о том, что у нее будут выстраивать какие-то плотные отношения с Европой, со Штатами, что мы теперь постоянно слышим о поездках в Латинскую Америку, в Китай, в Индию, о новых контрактах, о каких-то новых переговорах. Это вот новая геополитическая реальность, и как долго нам с ней придется жить?
Ну, я вот сегодня уже сказал, что я не экономист. Вот придется, значит, еще продолжить стриптиз, я еще и не международник, поэтому я не знаю. Вот, могу только о собственных ощущениях сказать. Вот, мои ощущения такие, что конфликт надолго. Даже если снимут там часть санкций, вот, неофициальные санкции останутся. Отношения испорчены, доверия нету, значит, есть конфликт, есть конфронтация в тех или иных формах. Я думаю, он даже не на годы, а на десятилетия.
То есть, и, соответственно, насколько население России готово к тому, что, в общем-то, что мы будем вот так долго жить в этом конфликте с Европой или Западом?
Ну, вода камень точит, вот, поэтому...
То есть, сейчас мы, население наше вроде бы как поддерживает, да?
Я скажу больше. Сейчас мы счастливы, что у нас появился равновеликий, как нам кажется, враг, противник. Потому что ссориться там с Латвией или ругаться с Грузией – это, извините, недостойно великой державы, которой мы по факту остаемся и которой мы себя, конечно, считаем. Вот, когда против нас, значит, выступает гегемон этого мира и настраивает всех там Евросоюз, значит, там и прочие страны принимать там нам санкции какие-то и так далее, вот, это нас, собственно говоря, возвышает в наших глазах. Вот, нас заметили, это значит, мы что-то значим, это значит, что мы достаточно сильны, чтобы проводить политику, которая не нравится Соединенным Штатам. Поэтому с политической точки зрения наличие вот такого конфликта, оно консолидирует нацию. Другое дело, что есть такие вот долгоидущие процессы, про русских говорят, что они долго запрягают, но быстро ездят. Вот. Многие санкции, они тоже вот похожий характер носят. Да? Долго, кажется, раскручиваются, но затем, через какое-то время, вот, приводят к накоплению таких негативных последствий. Казалось бы, уже и забыл ты думать про эти санкции, а вот они таким боком выйдут тебе. И это, конечно, вот может один из возможных сценариев, когда, так сказать, скомплексируются, да, значит, разнообразные негативные факторы, ведущие все, так сказать, род, начало, имеющий начало именно вот в этом самом конфликте. И тогда действительно неблагоприятный очень сценарий для нашего развития складывается. Но как это все будет конкретно? Значит, насколько это способно подорвать политическую стабильность в стране, я пока бы, так сказать, затруднился сказать, слишком непредсказуем стал наш мир, слишком много событий в разных концах планеты, о которых обычно человек не задумывается, но на самом деле они влияют на его жизнь буквально уже там в течение каких-то дней непосредственно. Вот кто в ноябре прошлого года, когда только начинался Евромайдан, в России там всерьез думал, что вся наша жизнь в 2014 году пройдет под его знаком? Никто. Кто думал об исламском государстве, значит, Ирака и Леванта, что это будет новый глобальный вызов, так сказать, международной безопасности, да, который буквально из ничего возник. Только эксперты, которые этим занимались, аналитики, их там на всю страну, значит, несколько десятков. Вот. Поэтому, конечно же, могут и черные лебеди, как говорят экономисты, к нам прилетать, вот, но, думаю, будут и белые лебеди, будут такие риски в мировом масштабе, будут такие угрозы, такие труднопредсказуемые события, которые позволят, так сказать, России уйти, может быть, от лобового противостояния с Западом. Конечно, само противостояние никуда не денется, у нас слишком сильные, так сказать, вернее, сильный потенциал и слишком высокие амбиции для того, чтобы смириться с ролью там очередного 115-го там сателлита, вот, Соединенных Штатов. Вот. Но хотя бы перевести это противостояние из такого лобового, прямого, открытого, драматичного в более такое теневое, значит, завуалированное, вот, и поэтому не, так сказать, оказывающее губительного воздействия на неустойчивую психику нашего креативного класса.
Мы сегодня тоже на протяжении всей программы почти говорим об отношении населения к тем или иным факторам, к политическим событиям, к политическим персоналям. Вот если все-таки подвести итоги. За этот год население с точки зрения, возможно, там, психологии, с точки зрения своего социального развития российское, оно стало чуть мудрее, взрослее, оно осознало себя как народ. Или наоборот, вы наблюдаете регресс. То есть все-таки что изменилось в самочувствии российского населения за этот год?
Регресса я не наблюдаю. Даже если бы его наблюдал, психологически сложно было бы сказать, что все вот регресс в моем родном народе. Вот, нет, большинство чувств, которые в этом году, и это, кстати, наши опросы показывают, проявились, они вполне позитивные. Это чувство гордости, это чувство самоуважения, это чувство, значит, восстановленной справедливости, это чувство соединения. Вот, это желание там работать здесь, помогать своей стране и так далее и тому подобное. То есть, пока еще чувства более характерные для кризиса какого-то там, да, для стагнации, для экономической депрессии, такие вот негативные, тяжелые чувства, вот, нельзя сказать, что они проявились. Ну, если и проявились, то только у относительно небольшой части населения, которая, значит, находится вот в лобовой конфронтации с этим курсом, с курсом Путина, конечно, такая часть есть, она небольшая, вот, но она в изоляции, она не видит никаких шансов переиграть все. Значит, уже тут хождениями по Болотной и Сахарова ничего не решается. Вот, значит, даже если удастся собрать там сколько-нибудь многочисленные митинги, тут же выйдут другие, гораздо более многочисленные, которые, значит, поддержат Путина и его политику. Вот поэтому, конечно, вот эта небольшая часть нашего населения, но, как мы уже говорили, очень такая значимая, болтливая, вот, образованная, много о себе думающая, вот, она в депрессии, вот, она не знает, что делать, вот, она действительно сейчас уходит в себя, вот, значит, или там принимает всяческие вещества в повышенных количествах, значит, чтобы как-то снять напряжение, вот, или кто-то действительно от болтовни об эмиграции, вот, делает для себя этот выбор. Ну, конечно, это выбор единиц, там, ну, в крайнем случае, там, сотен, потому что больше всего, ну, пару в гудок у этой части населения уходит, как правило. Вот, пока же большинство чувств, они сугубо позитивные. Будем наблюдать, будем смотреть, как быстро, как тяжело будет разворачиваться, какой болезненный этот кризис, связанный с переструктуризацией нашей экономики. Вот, но я почему-то убежден, что главным чувством по-прежнему, как, собственно говоря, и на протяжении последних двух десятилетий, был кризис, не было кризиса. Вот главным чувством будет оставаться такое специфическое российское чувство. Оно занимает первую строчку во всех наших, так сказать, рейтингах чувств, когда бы мы их ни проводили. Это чувство надежды.
Как вы считаете, вот вы говорили о том, что вы будете следить, но вот эти все-таки позитивные ростки, они насколько временны? То есть можно ли говорить о том, что чувство национальной гордости, чувство там любви к России, понимание того, для чего они живут в этой стране, что они хотят жить в этой стране, они будут меняться, уменьшаться? Или все-таки это что-то, такие зернышки, которые были заброшены в почву, и дальше они будут прорастать вне зависимости от политической, международной конъюнктуры?
Ну, тут я только могу, как настоящий россиянин, понадеяться, вот, что эти зернышки прорастут, и они будут там растоптаны, вот, не лишаться необходимой там подпитки в виде там влаги, каких-то минеральных веществ. Ну, если уж мы с вами, значит, развиваем метафору этих зерен. Вот, есть определенные основания, значит, уверенности, все-таки власть сильна, вот, курс, который она сейчас проводит, пользуется поддержкой абсолютного большинства россиян. Вот Путин, я бы сказал, пережил в этом году свое второе рождение как политика. Более того, он уже не политик, он уже исторический деятель. Это, знаете, как Черчилль в, так сказать, в Англии, там, значит, середины 20 века. Его можно не любить, на него можно злиться, он может раздражать, вот, но противостоять его невозможно, конкурировать его невозможно. Именно он в тяжелую минуту бедствия единственная безальтернативная кандидатура, перед которой снимают шляпу даже самые злобные политические оппоненты. Вот именно такая сегодня роль у Путина, именно он сегодня является вот средоточием надежд, ожиданий, ему делегирует, значит, ответственность не только за судьбу страны, но и во многом и за свою судьбу тоже. Вот, и это очень серьезная подушка безопасности. Вот, надеюсь, мой прогноз не слишком окажется оптимистичным. Вот, и та болтанка, значит, так сказать, тот нервяк, извините за такой жаргон, вот, который мы будем все переживать в 2015 году, мы обязательно будем переживать, вот, они все-таки нас не собьют и не сбросят с той траектории, с той колеи, вот, в которой Россия развивается этот год. И не просто этот год, да, я бы больше сказал, да, вот эти вот последние полтора десятилетия. Вектор – это мы возвращаем себе место одного из важных полюсов, центров силы, центров влияния. Мы этого достойны, у нас все для этого есть, но, увы, путь этот не услан розами.
Спасибо, Валерий Валерьевич. Это была программа «Пиджаки». У микрофона была Айсель Гериханова. Всего вам хорошего.